В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете специальный выпуск воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Сегодня первый день 2012 года. Сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси 21 час. Мы будем говорить об итогах прошлого 2011 года для кавказских регионов.
Мы самая легкая страна по условиям ведения бизнеса во всей Европе.
Мы работаем с Москвой напрямую, чтобы снизить давление, иногда гнетущее давление, которое она оказывает на Грузию.
Не будет у них здесь ни туризма, ничего. Вот ни один турист в неспокойное место отдыхать не приедет.
Все это, конечно, не говорит о том, что Франция или Израиль в скором времени сделают армянскую карту своим главным козырем.
Ингуши должны последовать примеру Йети и выйти из лесов, домов своих и квартир, и защищать свои права и свободы.
Если у нас будут такие же демонстрации, как в Москве, мы будем стрелять по ним из танков.
Несмотря на события последних 20 лет, люди на Северном Кавказе не разучились шутить и верят в лучшее будущее.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Его представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Японии произошло сильное землетрясение. Иран провел испытание новой ракеты. Очередным председателем Европейского Союза на полгода с 1 января становится Дания. В ночь на воскресенье мир встретил новый 2012 год. В Сиднее, Австралия, праздник был отмечен небывало грандиозным пиротехническим шоу под названием «Время мечтать». В Дубае праздничная иллюминация украсила самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа. В центре Токио люди запускали в небо воздушные шары, к которым были прикреплены записки с новогодними пожеланиями. В Лондоне за салютом на берегу Темзы наблюдали почти 250 000 человек. В Берлине, Париже, Москве и других столицах сотни тысяч людей встречали Новый год на центральных улицах и площадях. В Нью-Йорке на Таймс-сквер приход Нового года отметили традиционным спуском хрустального шара, украшенного 30 000 огней. В новогодних обращениях мировые лидеры выразили обеспокоенность будущим и надежду на лучшее. Главы европейских государств предупредили свои народы, что европейский финансовый кризис еще не преодолен, и 2012 год может принести новые трудности. В новогодней речи президент Франции Николя Саркози назвал ситуацию в Европе самой сложной со времен Второй мировой войны и призвал французов к решительности.
Нам нужно быть мужественными и сохранять ясность мысли. Происходящее в мире свидетельствует, что 2012 год будет годом полным рискованных поворотов, но в то же время и полным возможностей, полным надежды, если мы сможем ответить на вызовы времени, и полным опасности, если мы на них не отреагируем.
Сказал Саркози. Главы Италии, Греции, стран, переживающих острый бюджетный дефицит, заявили, что наступивший год может принести новые испытания. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, начинающий свой второй срок в качестве главы этой международной организации, выразил надежду на дальнейшие демократические изменения в мире, началом которым положили события арабской весны. Президент США Барак Обама назвал минувший год годом больших достижений и трудностей и выразил надежду, что экономика США возобновит рост в 2012 году.
Прошлый год был годом больших трудностей и огромных успехов для нашей страны. Мы закончили одну войну и начали сворачивать вторую. Мы нанесли смертельный удар Аль-Каиде. Мы были вместе с нашими друзьями и союзниками во времена стихийных бедствий и революций. А у себя дома мы увидели первые признаки преодоления экономического кризиса, хотя многим нашим гражданам до сих пор приходится нелегко.
Сказал Барак Обама.
Эхо Кавказа. Новости.
В Японии сегодня произошло сильное землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда составила 7. Наиболее сильные подземные толчки ощущались на островах Идзу к юго-востоку от Токио. Сообщений о жертвах и серьезных разрушений не поступало. Представитель энергетической компании ТЭПКО сообщил, что ситуация на атомных электростанциях штатная. Никаких происшествий не было. Одна из японских АЭС Фукусима Даиичи серьезно пострадала во время сильнейшего землетрясения в марте 2012 года. Тогда в северо-восточных районах Японии погибли около 20 000 человек. В Латвии в новогоднюю ночь в автомобильной катастрофе, одной из крупнейших по числу жертв в стране за последние годы, погибли 7 человек. Легковой автомобиль, в котором находились молодые люди и подростки, возвращавшиеся с празднования Нового года, упал с моста в реку и утонул. Все находившиеся в нем люди, 6 человек в салоне и один в багажнике, погибли. Это произошло в Латгальском крае на востоке страны. Президент Латвии Андрис Берзинш выразил соболезнования в связи с трагедией. На административной границе между Молдавией и самопровозглашенной Приднестровской республикой российскими военнослужащими был застрелен гражданин Молдавии. По сведениям Интерфакса, в воскресенье утром молодой человек на автомобиле не остановился на контрольно-пропускном пункте у моста через реку Днестр. Российский военнослужащий из состава миротворческих сил открыл по машине огонь. Водитель был ранен и впоследствии скончался в больнице в Кишиневе. Командование российских войск пока не комментирует случившееся. Сообщается, что контрольная комиссия по поддержанию мира и бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии начали расследование. В Японии сдался властям член секты Аум Синрикё, 16 лет, скрывавшийся от правосудия. Как передают японские СМИ, Макото Хирата сам пришел в полицию в последний день 2012 года. Хирата обвиняется в причастности к похищению брата одного из членов секты в 90-е годы. Деятельность Аум Синрикё была признана преступной после организации ее членами газовой атаки в токийском метро, жертвами которой стали 13 человек. По этому делу были арестованы около 200 последователи секты. 13 из них приговорены к смертной казни, смертные приговоры пока не приведены в исполнение. Новая группа наблюдателей Лиги арабских государств ЛАК направляется из Каира в Сирию, сообщили сегодня представители Лиги. В стране уже работают несколько десятков наблюдателей ЛАК. Они пытаются оценить обстановку в сирийских городах, где продолжается противостояние правительственных сил и противников режима Башара Асада.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете специальный выпуск воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям. В своей новогодней речи президент Грузии Михаил Саакашвили подвел итоги прошедшего года, заявив, что стране удалось добиться прогресса в самых разных областях. Над темой работала моя коллега Нона Сорян.
Михаил Саакашвили рассказывал о достижениях возглавляемого им государства на фоне старого города, одного из центральных районов Тбилиси. Экономика страны по темпам развития значительно обогнала соседей по региону, а грузинские реформы, самые-самые, как традиционно описывает их глава государства, стали предметом для подражания.
Мы самая легкая страна по условиям ведения бизнеса в Европе. У нас самые современные таможни. Самая современная налоговая служба, самый успешный, прозрачный, ориентированный на народ молодой государственный аппарат.
Действительно, в мировых рейтингах Грузия в течение последних лет занимает передовые позиции в оценке условий организации и простоты ведения бизнеса. Тем не менее, эксперты возражают, утверждая, что это касается технической стороны дела, а на деле ведение бизнеса осложнено отсутствием правовой неприкосновенности базовых прав. Например, согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности Грузия лишь на 120-м месте по такому показателю, как защита прав собственности, оценивались 142 страны. Говоря об успехах на внешнеполитическом фронте, президент Грузии указал на начало переговоров с Евросоюзом о свободной торговле и соглашение об упрощении визового режима.
Было решено начать переговоры по безвизовому режиму. Что самое главное, в этом году впервые в Евросоюзе серьезно заговорили о том, что Грузия в последующие годы станет полноценным членом Евросоюза.
Михаил Саакашвили считает большой внешнеполитической победой Грузии резолюцию Европарламента, в которой использован термин «оккупация» для квалификации действий России в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Это, полагает президент Саакашвили, закладывает основу для деоккупации.
Хочу вспомнить, что перед каждым годом евреи как поздравляли друг друга с наступающим годом в Новом году в Иерусалиме. Я абсолютно уверен, уверен, что империя обязательно падет. Грузия освободится окончательно. Я хочу внедрить традицию, чтобы каждый из нас поздравлял так в новом году в Сухуми.
Этим неожиданным предложением Михаил Саакашвили завершил свое выступление. Однако не только Михаил Саакашвили решил поздравить соотечественников. Политик Иракли Алассани и бизнесмен Бидзина Иванишвили обратились к населению через социальные сети в интернете. Лидеру свободных демократов хотелось, чтобы движение «Грузинская мечта», созданное в 2011 году Бидзиной Иванишвили, помогло грузинскому обществу обрести уверенность в себе и способность сопротивляться произволу.
Желаю, чтобы этот год стал для каждого из нас годом восстановления веры в себя, победы над страхом.
Кроме того, Иракли Алассани рассчитывает, что на парламентских выборах, которые пройдут уже в этом году, удастся избрать парламент, который будет представлять интересы всего общества. Педина Иванишвили выразил надежду, что в 2012 году граждане Грузии сумеют преодолеть страх и безнадежность, посеянные властью.
Поздравляю каждого гражданина, независимо от его веры и национальности, и тех, кто разбросан по миру и мечтают о возвращении домой. Поздравляю наших абхазских и осетинских братьев. Поздравляю всех, кто в течение этих лет поддерживал грузинское государство. Верю, что 2012 год будет годом исполнения грузинской мечты.
Иванишвили, как обычно, призвал сограждан быть добросовестными и поддерживать друг друга. Если они последуют этому призыву, то Грузия станет достойным государством, которое заботится о каждом человеке и его свободе. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В конце 2011 года оживилось обсуждение армянского вопроса на международном уровне. 22 декабря Национальное собрание Франции приняло законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи. Через несколько дней, 26 декабря, обсуждение перспектив признания трагедии 1915 года как геноцида прошло в Кнессете Израиля. Чем объясняется подобный всплеск интереса к теме и какие последствия он будет иметь? Об этом размышляет наш постоянный автор, политолог Сергей Маркедонов.
Активизация дискуссии по армянскому вопросу имеет много измерений. Говоря о решении французских парламентариев, нельзя сбрасывать со счетов президентскую кампанию 2012 года. Во Франции проживает полумиллионная армянская община, представители которой интегрированы в политический класс Пятой Республики. Достаточно назвать только имена генерального секретаря правящей партии Патрика Диледжана и близкого соратника президента Франции Николя Саркози Эдуарда Баладюра. Сегодня все замеры общественного мнения показывают стремительное снижение рейтинга французского президента. Отсюда и его попытки расширить электоральное пространство, заручиться поддержкой представителей влиятельной диаспоры. Не будем забывать и о том, что 5 лет назад с инициативой ввести уголовное наказание за отрицание геноцида армян выступили политические противники Саркози, социалисты, популярность которых, не в пример его рейтингам, растет. Помимо внутриполитических резонов, у Парижа есть и другие соображения. Турция в последние годы стремилась наращивать свои контакты с Европейским Союзом. Однако мировой финансовый кризис обозначил немало вызовов для европейской интеграции. И сегодня пополнение ЕС за счет Турции вряд ли может считаться приоритетом. К тому же именно французскую дипломатию традиционно отличал скепсис по поводу турецких устремлений. Не радует Париж и активизация Анкары на Ближнем Востоке, где у Франции есть свои собственные интересы, в особенности в таких странах, как Тунис, Алжир, Сирия, Ливан. Ближневосточная геополитика заставляет Израиль пересматривать свои подходы. В отличие от Франции, известной своими крепкими традициями армянофильства, еврейское государство долгие годы крайне осторожно, если не сказать скептически, относилось к самой идее признания геноцида армян. С первых дней своего существования Израиль интенсивно развивал военно-стратегическое партнерство с Турцией, считая саму модель отношений с этой страной образцовой для диалога с государствами мусульманского мира. После распада СССР Израиль был весьма успешен и в формировании взаимовыгодных отношений с Азербайджаном. Однако на протяжении нулевых годов израильско-турецкие отношения неуклонно ухудшались, достигнув, по словам известного политолога Александра Цинкера, состояния холодного мира. Сегодня Анкара заявляет о поддержке Палестины, а визиты официальных лиц Турции в страны Ближнего Востока превращаются в демонстрации антиизраильских подходов. Впрочем, это не единственная причина интереса Израиля к армянскому вопросу. Не исключено, что армяне примут участие в окончательном определении статуса Иерусалима. Армянский квартал расположен в старом городе, а под контролем армянской апостольской церкви находятся многие христианские святыни Иерусалима. Это дает сторонникам признания геноцида армян, среди которых, между прочим, и председатель парламентской коалиции Кнессета Израиля Зеев Элькин, дополнительные аргументы. Все это, конечно, не говорит о том, что Франция или Израиль в скором времени сделают армянскую карту своим главным козырем. В 2012 году во Франции истекают полномочия Верхней Палаты Парламента Сената, пройдут и выборы президента, после чего не исключено, что громкий законопроект попытаются попросту заморозить. Что же касается Израиля, то для него слишком рискованно окончательно потерять Турцию и Азербайджан, который в случае признания геноцида армян наверняка рассорится с еврейским государством. А потому не исключено, что дискуссия 2011 года в будущем году также не выйдет за рамки простого обсуждения. То есть делать поспешные выводы о далеко идущих последствиях как минимум преждевременно. Но обсуждение армянского вопроса поднимает крайне важную проблему о соотношении реальной политики и восстановлении исторической справедливости. Так во Франции одним из аргументов в споре является защита европейских ценностей, а в Израиле тема общей судьбы народов, пострадавших от массового истребления. Этот спор романтиков и прагматиков о цене вопроса продолжится и после всех выборов, и в ходе новых геополитических изменений. Ведь, собственно говоря, поиск оптимального сочетания реализма и идеализма составляет суть дипломатического мастерства. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сегодня мы подводим итоги прошлого года. Каким был 2011 год для Грузии? Один из грузинских политологов сравнил министра иностранных дел страны Григола Вашадзе и его заместителя с бурлаками, которые примерно год назад добровольно впряглись в БЧУ, чтобы изо всех сил потянуть берегам Грузии огромное неповоротливое судно Европейского Союза. Политолог имел в виду, что грузинские дипломаты поставили перед собой трудновыполнимую задачу, они пытаются на практике осуществить лозунг «Грузия станет частью Европейского Союза», который был всего лишь дежурной фигурой. На теме работала моя коллега Олеся Вартанян.
Первым серьезным доказательством того, что команде Вашадзе все же удалось сдвинуть процесс с мертвой точки, стало выступление Николя Саркози в центре Тбилиси в октябре этого года.
Я, как президент Франции, могу заявить, что ваша страна по своей культуре, ценностям и выбранному вектору развития является частью Европы. Сближение с Европой будет зависеть в первую очередь от ваших реформ и углубления демократии. Я со своей стороны могу вам искренне признаться, когда я в Тбилиси, я ощущаю, что я нахожусь в Европе.
Говорил президент Саркози. Это заявление привело в восторг тбилисцев, приветствовавших французского лидера громкими аплодисментами. Слова Саркози были приятны и грузинским чиновникам. Их все-таки произносил лидер влиятельной европейской страны, которая отличается своим скептическим взглядом на вопрос расширения Европейского Союза на восток. Грузинское руководство надеялось, что пафос Саркози подхватят и другие европейские лидеры. И это в конечном итоге поможет Тбилиси выполнить программу «Максимум» на 2011 год, добиться от Брюсселя долгожданных гарантий, что в перспективе Грузия станет членом Европейского Союза. Грузинские власти в этом случае даже не пытались ставить вопрос о конкретных сроках вхождения. Принципиально важным они считали обрести уверенность, подкрепленную обещаниями ЕС, в том, что такой исход неизбежен. В Тбилиси ожидали, что в резолюцию Варшавского саммита Восточного партнерства в сентябре этого года впишут пункт о перспективах Грузии. Хозяйка саммита Польша приложила для этого немало усилий. В середине 90-х годов она стала первой страной бывшего советского блока, получившей гарантии от ЕС, что позволило ей через несколько лет присоединиться к Союзу. Но усилия польских властей оказались недостаточными. В этом году ЕС оказался не готов дать публичные заверения Грузии и другим 5 странам-участницам Восточного партнерства. Польский представитель в Брюсселе Ян Томбинский так объяснил позицию ЕС.
Европейский Союз сейчас переживает очень сложный период своего существования. Мы слишком заняты нашими внутренними проблемами, спасением евро, поиском новых путей экономического развития. Из-за этого многие страны пока не желают дальнейшего расширения ЕС.
Сказал Ян Томбинский. В 2011 году Тбилиси открыл в Европе новую линию дипломатического фронта, на этот раз в Европарламенте. В итоге законодательный орган ЕС принял несколько важных документов по Грузии, в которых даны обязательные для выполнения руководством Евросоюза политические установки. Грузинскому внешнеполитическому ведомству с большим трудом удалось добиться, чтобы его идеи зазвучали в резолюциях Европарламента. В январе европейские депутаты все еще сомневались, стоит ли им вмешиваться в дела региона, который принято считать сферой исторического влияния России. Именно с помощью таких аргументов парламентарий от Великобритании отговаривал своих коллег от принятия документа, в котором впервые российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии квалифицировалось как оккупация грузинской территории. Но подобные аргументы исчезли из лексикона депутатов менее чем через 5 месяцев. В июньской резолюции Европарламента в адрес России звучала не просто критика, а уже угрозы, среди которых предостережение, что переговоры о введении безвизового режима с ЕС будут прекращены, если Москва не перестанет выдавать жителям Абхазии и Южной Осетии российские паспорта. Политической кульминацией нынешнего года можно назвать ноябрьскую резолюцию Европарламента по Грузии. Работа над ней длилась несколько месяцев. Споры о тексте и поиск сторонников шли ежедневно. В результате документ был принят единогласно, что происходит довольно редко. Автор резолюции, европарламентарий Кшиштоф Лизек, во время обсуждения выразил надежду, что принятие этого документа вынудит руководство ЕС использовать термин «оккупация» в отношении 2 конфликтных регионов Грузии.
Этот факт пока не отражен в официальной документации Европейской комиссии, но мы считаем, что положение, которое там сложилось, следует называть именно оккупацией. Мы должны называть Абхазию и Южную Осетию оккупированными регионами Грузии.
Нестеты należy uznać za оккупация,
сказал Кшиштоф Лизек. Примерно через неделю автор резолюции Европарламента получил из рук грузинского президента высокую государственную награду. Без орденов и других знаков почета обошлось принятие подобной резолюции Верхней палатой Конгресса США. В августе 2011 года, за несколько дней до 3-летней годовщины августовской войны, американский Сенат единогласно принял документ об оккупации Грузии. Но это уже не могло остановить наметившееся похолодание между Грузией и США. После победы на выборах демократы объявили о начале перезагрузки в отношениях с Россией. Грузинские чиновники недоумевали. Поначалу они тихо шептались, а потом стали все громче критиковать Вашингтон за очевидное нежелание оказывать давление на Москву, отстаивая интересы Тбилиси. Обвинения в адрес Вашингтона, как правило, звучали в узких кругах, за бокалом вина, но так и не стали предметом публичной политики. Дипломатичным уколом руководства США стал доклад рабочей группы Атлантического совета в октябре 2011 года. В нем изложены соображения о том, как следовало бы Вашингтону проводить дружественную по отношению к Грузии политику. В частности, Белому дому следовало бы заставить Москву, используя язык ультиматумов, выполнить соглашение о мире 3-летней давности. По мнению инициаторов этих идей, подобные требования могли бы охладить пыл российского руководства. Бывший советник Барака Обамы по России и Евразии Майкл Макфол во время слушания в Сенате сказал, что прочел лишь первые 2 страницы доклада и просмотрел остальную его часть. Но в своем заявлении он дал понять, что пока не готов воплотить в жизнь все содержавшиеся в докладе рекомендации.
Мы работаем с Москвой напрямую, чтобы снизить давление, иногда гнетущее давление, которое она оказывает на Грузию. Один из основополагающих аргументов нашей наших попытках построить надежные отношения с Москвой заключается в следующем. Мы должны добиться такого положения дел, при котором применение силы в этом регионе мира, Грузии, приведет к гораздо большим потерям для России, чем это было 3 года назад.
Сказал Майкл Макфол. Главным фактором, с помощью которого Америка пыталась интегрировать Москву в цивилизованное мировое сообщество, сделав из нее стабильного партнера, а не противника, стал вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации. И в этом вопросе у Грузии был на руках ощутимый козырь. Без ее согласия вступление России в ВТО было бы невозможным. В течение 8 месяцев российские и грузинские представители заседали за столом переговоров, чтобы найти, как однажды выразился Макфол, креативное решение проблемы. В течение долгих лет Грузия безрезультатно требовала от России обеспечить присутствие своих пограничников на 2 участках госграницы при въезде в Южную Осетию и Абхазию. В результате долгих переговоров обеим сторонам пришлось пойти на уступки. Через 2 конфликтных региона провели виртуальные коридоры, которые с лета 2012 года окажутся под контролем международных наблюдателей. 2 соседние страны, между которыми не существует даже дипломатических отношений, Россия и Грузия, поставили подписи под первым 2-сторонним соглашением с августа 2008 года. В обеих столицах сразу же стали говорить о дипломатической победе, после чего даже самые отчаянные оптимисты из числа экспертов утратили надежду на то, что соглашение положит начало процессу примирения Грузии и России. Когда стороны ищут победу даже в соглашениях, понятно, что ни о каком сближении еще говорить не приходится. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» каждую среду в нашем эфире. Мы продолжаем сегодняшнюю программу. Минувший год для самопродолженной республики Южная Осетия прошел под знаком непростых выборов президента, которые так и не завершились, несмотря на 2 тура. Зарина Санакоева попросила жителей Цхинвали ответить на вопрос, чем запомнился для вас 2011 год, только ли выборами.
Что для вас стало главным событием уходящего года?
Ничего такого не было у меня, такого события. Выборы вот эти, и все.
А какие у вас надежды на будущий год? Ну, чего вы ожидаете?
Не знаю. Надеюсь, будет мир и стабильность в Южной Осетии. Этого я жду больше ничего.
Что для вас стало главным событием уходящего года?
Главным событием? Для меня главным событием стали выборы, вот. Последние выборы, то, что у нас произошли. Вот это главное событие у нас.
А на что надеетесь в будущем году, в наступающем году?
На демократическое решение всех вопросов у нас. И выборы пройдут под демократические и так далее. Я думаю, что нас уже проснулись. То, что вот это событие, которое произошло, я считаю, что это мы уже какой-то шаг сделали. Верный шаг к демократии.
Никаких нету. Я только хочу, чтобы вот эти дороги поскорее сделали, чтобы люди жили по-нормальному.
Это все. Ваша главная надежда,
да,
на будущее?
Да, я так думаю. Но будет ли? Вот в чем вопрос.
Хорошо, что никаких жертв не было, несмотря на беспорядки. И пусть всегда все будет хорошо, пусть все будут живы и здоровы. Это главное. Желаю, чтобы мы в будущем выбрали хорошего правителя, чтобы он для людей хорошее делал. Вот этого мы все хотим. Пусть будет спокойно, и пусть войны никогда больше не будет.
Всем ясно. Вот эти выборы. Вот это было главное событие в этом году, и мы остались недовольны этими выборами. Почему, знают все? Потому что народ избрал одного, а правительство не захотело. С мнением народа никто не считается, и все люди возмущены вот этим положением.
Что для вас стало главным событием уходящего года?
Рождение дочери. После 2 мальчиков дочка у нас. Ну, еще насчет выборов. Если все прошло хорошо, нормально, то тоже было бы событие, огромное событие. Ну, а так, пока ждем после мартов, что и как будет. Надежда есть, что все будет хорошо.
Зарина Синакоева опрашивала прохожих на улицах Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» у микрофона Олег Гусов. Я напоминаю, что все текстовые и звуковые варианты наших материалов, и не только за прошлый год, вы можете прослушать и прочитать на нашем сайте по адресу www.echokavkaza.com. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
С 1 января на протяжении 2012 года Азербайджан будет председательствовать в региональной организации ГУАМ. Среди основных приоритетов председательства Азербайджана – решение конфликтов на пространстве организации, сотрудничество в правоохранительной сфере, совместная деятельность в рамках международных организаций в области экономики и развития межпарламентского сотрудничества в рамках ГУАМ. Кроме того, в 2012 году Азербайджан продолжит координировать энергетику в ГУАМ, передает «Кавказский узел». Мужчина получил ранение в результате взрыва тротиловой шашки в новогоднюю ночь в Дагестане, передает РИА Новости. В 00:20 в селе Новокули Кумтаркалинского района гражданин 41 года рождения, проживающий там же во дворе своего дома, поджег тротиловую шашку весом 100 граммов для создания шумового эффекта. В результате взрыва он с отрывом кисти левой руки и травмы брюшной полости доставлен в больницу Махачкалы. Взрывотехниками ОМОН МВД на месте уничтожена вторая тротиловая шашка весом 100 граммов, говорится в сообщении МВД Республики. Кабардино-Балкарии расстрелян подполковник полиции, как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. В субботу вечером в городе Баксан неизвестные открыли огонь по автомобилю, которым управлял офицер полиции. От полученных ранений он скончался. По предварительным данным, убийство подполковника полиции может быть связано с его профессиональной деятельностью. На Транскаме появился ремонтно-дорожный пункт. Теперь в случае необходимости специалисты-дорожники будут быстрее добираться ко всем участкам магистрали. Пункт оснащен всеми необходимыми условиями как для жизни, так и для работы сотрудников дорожного управления. Техника оборудована спутниковой системой ГЛОНАСС. Как передает ГТРК «Алания», на всей ее протяженности к Транскавказской автомагистрали около 200 лавиноопасных очагов. Еще недавно для того, чтобы расчистить завалы, дорожникам приходилось преодолевать десятки километров. Но теперь здесь, в селении Нарт, открыт новый ремонтно-дорожный пункт. Тбилисская мэрия объявила о планах открывать торговые объекты с низкими ценами на товары во всех районах столицы, передает «Кавказский узел». Каждое воскресенье с 9 до 17 часов жители Тбилиси смогут покупать продукты по ценам ниже рыночных, заявил мэр Тбилиси Гиги Угулава. Сейчас в городе уже функционирует 14 таких объектов, их число увеличится до 25. Отметим, в преддверии новогодних праздников в Тбилиси также была реализована программа «Шоппинг-фестиваль». В рамках программы в крупных магазинах покупатели смогли воспользоваться скидками от 20% до 70%.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете специальный выпуск информационно-аналитической воскресной программы «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Продолжаем наш выпуск. Каким выдался минувший год для Армении? Как считают эксперты, 2011 год прошел для этой страны по знакам года 2012. Слово моему коллеге Демису Паландову.
Оппозиционные партии, сумевшие вывести на улицы армянской столицы тысячи людей, изначально заявили о своем намерении действовать конституционными методами, а потому парламентские выборы 2012 стали целевым ориентиром для оппозиционеров. По итогам года трудно сказать, насколько высоки шансы оппозиции. Власти, согласившиеся на переговоры со своими политическими оппонентами, пошли на некоторые уступки. Из тюрем были выпущены политические заключенные, а будущие парламентские выборы, пообещало руководство страны, должны стать самыми честными в истории Армении. В этих условиях у внепарламентской оппозиции есть все шансы получить представительство в законодательном органе власти. Так считает политолог, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.
Если мы будем говорить о состоянии политического поля на сегодняшний день, то можно выделить партии, которые с очень высокой степенью вероятности будут представлены в парламенте после майских выборов, партии, которые находятся на грани, и партии, которые имеют менее высокие шансы на прохождение в парламент. К первой группе непосредственно относятся члены нынешней правящей коалиции. Это Республиканская партия и партия «Процветающая Армения». К этой же группе, по всей вероятности, надо отнести Национальный конгресс, выступающий в качестве основной внепарламентской силы, и, скорее всего, партию Дашнак Цион. Ко второй группе либо мы относим партию Дашнак Цион, а также партию, которая способна преодолеть барьер, это партия Оринат Серкир, страна законности, либо правовое государство. И, наконец, еще одна партия, которая имеет малые шансы на прохождение избирательного барьера, это партия Наследия, Жарангу Цион, во главе с первым министром иностранных дел Армении Рафи Оганесяном, которая была представлена и представлена до сих пор в парламенте после предыдущих выборов. То есть партии, которые присутствуют в политическом поле, они обретут свое представительство, в том числе и в легислатуре.
Это был прогноз политолога Александра Маркарова. Прозрачность и честность будущих выборов – отнюдь не единственная проблема оппозиции. Последние недели минувшего года ознаменовались громкими заявлениями партий «Дашнак Цютюн» и «Наследие», которые предложили устранить мажоритарную систему выборов. В тот же день оппозиционный армянский национальный конгресс выступил с заявлением, в котором приветствовал это предложение, назвав его шагом, направленным на обеспечение законности и прозрачности выборов. Поддержали предложение и представители партии «Свободные демократы». Почему мажоритарная система не способствует прозрачности выборов, объясняет член фракции «Дашнак Цютюн» Армен Рустамян.
Мажоритарная система является той основой, опираясь на которую власть воспроизводит саму себя. Если посмотреть на все прошлые выборы, то 99% победивших мажоритарных кандидатов – представители власти.
По сути, речь идет о том, что власти выставляют на выборах в качестве кандидатов местных бизнесменов и авторитетных людей, которым обещают определенные преференции. Финансовые и административные ресурсы фактически гарантируют победу таким кандидатам. В результате в парламенте присутствует полностью провластная фракция депутатов-олигархов, как их часто называют в армянской прессе, говорит Рубен Акопян, представитель партии «Наследие».
Основная часть фальсификации происходит именно на выборах по мажоритарным округам. Говорят о том, что политическая система еще до конца не сформировалась. Говорят о слабости партии, и именно поэтому важно сохранить мажоритарную систему. Но, с другой стороны, именно благодаря этой системе в парламент проникают люди, которые к законодательному процессу не имеют никакого отношения. Более того, эти люди самим фактом своего существования дискредитируют парламент.
Заявил Рубен Акопян. Согласно действующему законодательству, из 131 депутата Национального собрания Армении 41 депутат избирается по мажоритарной, а 90 по пропорциональной системе. То есть фактически речь идет почти о трети мест в собрании, что, безусловно, очень много. И власть, судя по всему, не собирается отказываться от такого ресурса. Официального ответа на заявление оппозиционеров пока нет, но представители правящей коалиции говорят, что никаких изменений в избирательное законодательство до выборов уже вноситься не будет.
С армянскими экспертами беседовал мой коллега Демис Паландов. В Азербайджане в 2011 году главным событием стала активизация гражданского общества и оппозиции, что вынудило власть заговорить о необходимости реформ в стране, так считает аналитик Зафар Гулиев.
В Азербайджане фактически все социальные, политические силы, те, кто в оппозиции, даже многие те, кто представлены во власти, осознали необходимость и актуальность темы реформ. Вот тема реформ звучала в течение всего года. Она, с одной стороны, была вдохновлена арабскими революциями. В начале года оппозиция активизировалась, протестные слои общества активизировались. В контексте этих митингов фактически звучала одна тема, что единственный способ избежать революции, избежать обострения гражданского противостояния – это начать комплексные реформы во всех сферах жизни общества. Не случайно, что именно в начале года даже власть, которая фактически избегала реальных реформ, она начала определить кампанию борьбы с коррупцией, которая, правда, потом заглохла, но тем не менее многие, скажем, общественные политические силы представили реальные программы реформ во всех сферах, в политике, в экономике и так далее. Фактически в конце года необходимость реформ была подчеркнута и на форуме интеллигенции. Процессы, которые начались в России, они как бы придали новый импульс этой теме. Я думаю, что вот год завершился на этой же теме, на теме необходимости преодоления вот инерционных застойных явлений, необходимости оживления, кардинального пересмотра многих вещей. И я думаю, эта тема будет, наверное, доминирующей и в предстоящем 2012 году. Потому что в Азербайджане уже многие слои общества устали от коррумпированности власти, от авторитарного стиля правления, устали от застоя в сфере экономики, политики и так далее. И поэтому все ждут обновления. И в этом плане, я думаю, что вот можно с определенным оптимизмом смотреть на 2012 год, поскольку процессы, происходящие в мире и в регионе, они обязательно отзовутся и в Азербайджане, и тема реформ, наверное, будет актуальной в предстоящем году.
Это было мнение Зафара Гулиева. Но в то же время 2011 год следует считать годом разгрома азербайджанской оппозиции. Убежден политолог Зардушт Ализаде.
Обещали сделать в Азербайджане то же самое, что было в Тунисе, Египте. И потом, после громогласных заявлений, вышли на улицу, и они были прямо же там же на улице разгромлены. В марте и в апреле были две попытки. Власть жестоко наказала, подавила, арестовала. И потом провела судебные процессы, и все эти люди получили сроки, и сейчас оппозиция разгромлена, и я бы не сказал, что у них есть хватит духу еще раз выйти на улицу. Вот это для нашей власти главный итог. Плюс, конечно же, для них очень самый важный процесс в их жизни – это то, что их банковские счета округляются с удивительной быстротой. Но для Азербайджана в целом это был потерянный год. По всем показателям, по показателям образования, здравоохранения, науки, морали, укрепления государственности. Все это было годом потери.
Политолог Зардушт Ализаде о главном политическом итоге прошлого года в Азербайджане.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня по каналам информационных агентств поступает не так много оперативной информации, но, к сожалению, среди поступившей есть и печальная. Губернатор аргентинской провинции Рио-Негро Карлос Сория погиб при загадочных обстоятельствах во время празднования Нового года, сообщили в воскресенье местной полиции. Губернатор находился в своей резиденции недалеко от города Хенерал Рока, где проходила традиционно для Аргентины праздничная стрельба в воздух. Как раз в это время губернатор получил смертельное пулевое ранение. Идет расследование. Полиция рассматривает варианты убийства или несчастного случая, исключив при этом, возможно, самоубийство. Мы продолжаем программу. Последние дни декабря прошлого года руководство Ингушетии проводило встречи с представителями различных государственных и общественных организаций, на которых подводило итоги 2011 года и делило своими планами на будущее. Об одной из таких встреч рассказывает наш постоянный автор Тимур Акиев.
28 декабря в здании администрации главы республики Ингушетия прошла встреча главы республики Евкурова с представителями политических партий, общественных и правозащитных организаций. На этой встрече руководитель республики, подводя итоги уходящего года, отметил тот факт, что очень заметные положительные изменения достигнуты в социально-экономической сфере. Коснулся он в своем выступлении и темы декабрьских выборов. По его мнению, выборы прошли очень демократично при активном участии местного населения. Впервые, по словам Евкурова, в республике была зафиксирована такая высокая явка, и он убежден в том, что население действительно проявило высокую сознательность, приняв такое активное добровольное участие в выборах депутатов. Глава республики поблагодарил представителей общественных организаций и политических партий за содействие и активное участие при проведении выборов. «Недовольные и несогласные с выборами есть», – отметил Евкуров. Но тот факт, что до сих пор никто в республике не обжаловал итоги выборов в судах, по его мнению, говорит о многом. Он отметил, что республиканская власть по-прежнему готова вести диалог со всеми слоями общества и что к этому диалогу приглашаются все, но не все приходят на такие встречи. Это их право. Кто-то хочет видеть в этом кресле другого руководителя. Но кто бы ни был руководителем, критика всегда будет. Для меня главное добиться консолидации в обществе, подчеркнул Евкуров. Между тем, оппозиционно настроенная часть жителей Ингушетии, объединившаяся в движение «Мягкал», заняла жесткую позицию по отношению к власти и не видит пока возможности конструктивного диалога с руководством республики. Они опровергают официальные данные о высокой явке на выборы и ставят под сомнение итоги голосования. Такой же позиции по итогам выборов придерживается Координационный совет неправительственных организаций Республики Ингушетия. Обсуждался на совещании и вопрос похищения жителей республики. Евкуров согласился с тем фактом, что ситуация с похищениями людей в этом году по сравнению с прошлым годом ухудшилась на 80%. Однако он отметил, что не во всех случаях за похищениями могут стоять сотрудники силовых структур. По имеющейся у властей информации, как минимум в двух случаях имеет место имитация похищения для того, чтобы создать легенду людям, уходящим в лес. Есть похищение криминального характера. По всем этим делам ведется работа. И там, где есть основания считать, что за похищениями стоят сотрудники силовых ведомств, проверка проводится наиболее тщательно. Как правило, по словам Евкурова, силовики, похищающие людей, заезжают в республику из соседних регионов. Это осложняет работу по поиску. Последний случай похищения произошел накануне данного совещания. В ночь на 27 декабря со склада бытовой техники в Магасе неизвестные вооруженные люди в масках похитили сторожа склада Абубакара Евлоева и его знакомого Иссу Болгучева. Правоохранительные органы подключились к поиску похищенных. 29 декабря следственным управлением было возбуждено уголовное дело по данному факту. И есть предположение, что и за этим похищением могут стоять силовики. Очевидно, что в республике остаются еще проблемы, которые необходимо будет решать в новом году. И это касается не только нарушения прав граждан сотрудниками силовых ведомств, но и также, не в меньшей степени, прав вынужденных переселенцев, которые, к сожалению, пока еще остаются в республике и надеются на помощь от государства в приобретении жилья и возвращении к местам прежнего проживания. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем выпуск, и я перехожу к материалу нашего постоянного автора Магомеда Тариева, который решил подвести итоги года для жителей Чечни и Ингушетии в новогоднем ироничном стиле.
Я, прожив последние 5 лет в Европе, уже с трудом могу понять какие-то нюансы происходящего на моей родине. Из новостей и рассказов беженцев складывается довольно мрачная картина. Однако последние события в России дают надежду, что жизнь на Северном Кавказе вернется в нормальное русло. Я попросил своих соплеменников, живущих как в России, так и за ее пределами, подвести итоги 2011 года так, чтобы вы улыбнулись. Журналист Ваха Белхароев видит добрый знак в шутке министра социального развития республики Маршани о поимке йети в Горной Ингушетии.
Для меня главным событием года стал выход из леса снежного человека йети. Это символ освобождения России. По всей стране прошли митинги в защиту своих прав и свобод, а в Ингушетии никто никуда не вышел, кроме йети. Пускай это даже шутка министра Маршани, но она рождает новый образ свободы для Ингушетии. Ингуши должны последовать примеру йети и выйти из лесов, домов своих и квартир, и защищать свои права и свободы.
Ингушский беженец в Европе, пожелавший остаться неизвестным, полагает, что арест родственника главы республики Руслана Евкурова, который обманом вытянул у жителей села Далаково 4,5 миллиона рублей и попытался скрыться, серьезный повод подумать о возвращении на историческую родину. Раньше родня главы республики пользовалась абсолютным иммунитетом от уголовного преследования, что бы ни натворили родственнички.
Для меня главным событием стал арест этого мошенника Руслана Евкурова. Он родственник президента ограбил целое село Далаково. Если его посадили, значит, родственники президента выведены из категории неприкасаемых. Это очень хорошо. Я, наверное, домой поеду.
Писатель Герман Садулаев объяснил мне, наконец, почему жители Чечни не желают заниматься политикой.
Чеченская республика не может похвастаться такой активной политической жизнью, как Россия. После того, как глава одного из регионов Российской Федерации заявил, если у нас будут такие же демонстрации, как в Москве, мы будем стрелять по ним из танков, трудно было ожидать активной политической жизни и особенных новостей.
Однако Герман Садулаев считает, что не все было так уж плохо на его родине в ушедшем году.
Жизнь республики была по-своему богата на новости. Было много всяких праздников, например, День города, который как-то вот случайно совпал с днем рождения главы одного из регионов Российской Федерации. И туда приезжали все знаменитости. Майкл Джексон не приехал, но, говорят, у него была уважительная причина. В спорте также были большие достижения. Северокавказские футбольные клубы «Терек» и «Анжи» заняли первые места в мире по степени опасности. Это самые опасные футбольные клубы. Правда, пока они опасны не на футбольном поле, не умением забивать голы, а так просто опасны драками, инцидентами. Можно вспомнить, что лошадь главы одного из регионов Российской Федерации не пустили в Америку. Сам глава одного из регионов Российской Федерации в Америку не поехал, видимо, пустил вперед себя лошадь в разведку. Ну вот, лошадь не пустили.
Да, сегодня мои соплеменники не выходят на площади столиц своих республик с требованиями прав и свобод. Страх и апатия – это то, на что опирается власть. Однако, как мы видим, несмотря на события последних 20 лет, люди на Северном Кавказе не разучились шутить и верят в лучшее будущее. Может быть, это и есть главный итог уходящего года. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Напряженность на фоне громких заявлений российских руководителей о построении туристического рая в регионе. Такую картину наблюдали весь минувший год жители Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Именно поэтому участившиеся КТО контртеррористические операции в этих республиках переименовали в контртуристические операции. О том, как прожили год Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, в сюжете нашего корреспондента Мурата Гукимухова.
Контртеррористическая операция, продолжавшаяся почти весь год в Кабардино-Балкарии, нанесла ощутимые потери местному исламскому подполью. В ходе спецоперации был ликвидирован почти весь руководящий состав, наиболее харизматичные лидеры подполья. На смену им пришли молодые маджахеды, еще вчера находившиеся на легальном положении. Они не столь опытны и, наверное, не столь удачливы, судя по участившимся рапортам силовиков о ликвидациях новых лидеров боевиков. Если соотнести количество маджахедов, заявленное силовиками в конце прошлого года, и сравнить его с потерями исламистов за минувший год, напрашивается вывод, что состав боевого крыла подполья сменился за это время как минимум дважды. Подполье продемонстрировало не только способность к регенерации, но и изменило стратегию по призыву. Оно уже не выступает против этнической идентичности, очень важного в ментальности западных кавказцев фактора, отрицание значимости которого отталкивало многих потенциальных адептов. Сейчас на некоторых сайтах маджахедов Западного Кавказа можно прочитать статьи о возможной гармонизации аддатов и шариата. Кавказский эксперт Руслан Курбанов называет это совершенствованием идеологических инструментов.
Что касается взятия на вооружение новым поколением некоего агитационного идеологического инструментария, который раньше использовался национальными группами, национальными организациями, необходимо понимать, что само подполье тоже эволюционирует. Оно тоже переходит с этапа на некие другие этапы развития. Они пытаются осваивать новые инструменты, новые ниши. Я, честно говоря, ожидал такого сдвига в сторону освоения неких национальных тем, исторических обид. Я ожидаю в скором времени, что дагестанская часть подполья начнет осваивать некий инструментарий братьев-мусульман и движение Хамас. Я имею в виду очень сильную социальную заботу о местном населении. То есть они, возможно, начнут поддерживать бедных, защищать их права, возможно, начнут выплачивать им неимущим закят и так далее, и так далее.
В Кабардино-Балкарии КТО расшифровывают как контртуристическую операцию. Закрытие горнолыжных курортов на время проведения КТО поставило на грань банкротства местный туристический бизнес. Местное население напрямую связывает затяжные спецоперации в Приэльбрусе с федеральными планами по строительству здесь туристического кластера и предстоящими многомиллиардными инвестициями, говорит заместитель председателя Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев.
Для того, чтобы монополизировать туристический комплекс здесь, в Кабардино-Балкарии, для того, чтобы обанкротить мелких предпринимателей, содержателей кафе, ресторанов, гостиниц и так далее, было организовано вот это КТО, нарушение законов, нарушение Конституции. КТО проводится там, где проводятся операции по ликвидации бандитов. Уже третий раз назначают там КТО, ни одного бандита там не уничтожено, не выявлено, но одновременно там выставлены блокпосты, не пропускают туристов. Те, которые взяли в московских банках кредиты, сейчас они будут банкротиться официально через суд, за бесценок заберут эти гостиницы, но они не понимают менталитет этого народа. Не будет у них здесь ни туризма, ничего вот таким, как бандитским, рейдерским способом, когда будут захватываться территории. Ни один турист в неспокойное место отдыхать не приедет.
И, наконец, новая тенденция в Кабардино-Балкарии. Это интернационализация националистов. Кабардинские и балкарские общественники отходят от взаимных упреков и мифологизированных споров о прошлом и объединяются под знаменами гражданских требований. Даже в таком, казалось бы, безнадежном конфликтном вопросе, как земельный, говорит черкесский общественник из Нальчика Ибрагим Яганов.
Используя вот эти все моменты, конфликты, земельные вопросы, национальные вопросы, медленно и уверенно рейдерски захватываются территории и материальные средства лицами, приближенными к властям. Независимо от национальности, межевания между селами, даже разных национальностей, должны проходить на уровне сельских администраций и сельских депутатов. Не должен государственный чиновник типа Кашарокова фломастером чертить им границы, при этом создавая конфликтные ситуации. Депутаты сами могут решить эти вопросы. Мы постепенно эти позиции приведем в порядок и будем совместно уже бороться за свои права.
В Дагестане в этом году растаяли последние остатки надежды на переговорный процесс между противостоящими мусульманскими общинами салафитов и суфиев, которые инициировали правозащитники и, казалось бы, так горячо поддержала власть. Но она же его и торпедировала, говорит Руслан Курбанов.
Никакого переговорного процесса не было. Была иллюзия переговорного процесса, попытка выдать желаемое за действительное. В переговорах, о которых идет речь, в кавычках, принимали участие со стороны власти там определенные чиновники, а со стороны религиозной Аббас Кебедов и его сподвижники. Но это не были переговоры правительственных представителей с лесными представителями. Этих переговоров не было. Поэтому срываться там нечему. Боевики как держались курса на непримиримую войну системой, так они и будут дальше придерживаться.
Причины саботажа со стороны власти переговорного процесса очевидны. Это и доступ к щедро финансируемым программам по противодействию экстремизму и многие другие преференции, которые сулит силовикам и чиновникам произвол под знаменами антитеррора. От банального вымогательства до перераспределения собственности и должностей. То есть не мир, ненормальное общество, власти не нужны. А как иначе объяснить убийство Гаджимурата Камалова, журналиста и одного из ярчайших представителей кавказского гражданского общества, говорит журналист Архан Джималь.
Он стал писать вещи, о которых там раньше помыслить никто не мог, вслух сказать. Он занимался общественной деятельностью, он организовывал митинги. У него был же потрясающий случай, уж нынче покойный этот министр Адильгерей Магомед Тагиров. Был случай, когда в присутствии президента Муху Алиева Камалов поднес палец к носу Адильгерея и сказал, вот министр, ты вор и убийца, я это докажу. У него было страшное противостояние с силовиками, с мэрией Махачкалы из-за афер с недвижимостью, с экономистами дагестанскими из-за фокусов с бюджетом. И он дрался, 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 и конца края этому не было видно. 2 года назад он попал в список смертников. Вот ни шагу не делал назад, не отступил, не поступился ничем, прошел до конца. И, в принципе, Дагестан 90-х, который был абсолютной безнадегой, И Дагестан нынешний, который, в принципе, дает надежду, то есть там есть борьба, есть представление у людей о том, что нужно бороться за справедливость, чего это не стоило. Это в огромной степени заслуга Гуджимурата.
Хорошего в этом году произошло мало. Перемены к лучшему, на которые так надеялись кавказцы в канун уходящего 2011 года, похоже, не сбылись. Уставшие от нас россияне требуют: хватит кормить Кавказ. Кавказцы поддерживают этот лозунг. Чем больше денег шлет Москва, тем алчнее и агрессивнее становится региональная власть. И опаснее становится жизнь. Тем выше ползут цены на рынке, ориентированном на деньги коррупционеров и расценки ментов-рэкетиров, которые не хотят отставать от уровня жизни чиновников. Люди все меньше ходят на выборы и все чаще задумываются над тем, как выжить, когда все это рухнет. Люди понимают, что если их вышвырнут из России, нужно будет договариваться друг с другом, а может быть и объединяться против правящих кланов или напирающих фундаменталистов. Выживем или утонем в собственной крови. Пожалуй, это одна из главных тем на кухнях в уходящем году. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали специальный выпуск воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». Мы подводили итоги прошлого 2011 года для кавказских регионов. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.